Добрый вечер.
Звук хороший? Кто впервые на нашем семинаре поднимется? Так, иначе все сводится к одной теме, теме счастья. Тема реализации счастья в своей жизни. Здоровье – это один из путей. Общий термин «здоровье», что бы он означал, как вы думаете? Ну, какие есть точки зрения? Не стесняйтесь, это семинар.
Гармония.
Гармония, что еще? Здоровье, как мы понимаем здоровье? Слово «здоровье». Или «здорово». Здоровье. То есть там есть какая-то сила, энергия, гармония. Но в высшем смысле это означает отсутствие страданий. Согласен? Человек здоров означает, что он не страдает. И есть различные типы или уровни здоровья. Мы сегодня поговорим в целом об этом, в общем. Я даже буду рисовать схему на доске. Мы видим, что существуют такие уровни, мы рассмотрим их функции, функции физического здоровья. Что такое физическое тело? Мы рассмотрим, что такое тонкое тело, ум человека, эмоции. Там тоже бывают страдания, согласны? Мы также рассмотрим интеллектуальное здоровье, мы отличим ум и интеллект, вы увидите разницу, как впервые. Будем говорить подробно об этом. И в конце концов будем говорить о самой причине счастья, и здоровья, и силы – это духовная среда. То есть то вдохновение, та любовь в сердце, которая дремлет, она необходима, чтобы быть счастливым на всех этих уровнях. Итак, отсутствие страданий. Безусловно, эта тема привлекает всех. Каждого человека, в принципе, каждое живое существо хочет избежать страданий. И мы прибегаем к древним книгам, собственно говоря, ничего выдуманного мы сегодня не скажем, мы просто адаптируем очень древнюю науку. Почему приходится адаптировать, я пару слов скажу. Древние люди следовали ведическим писаниям, книгам, где знание передавалось не при помощи логики, или так сказать, не только при помощи логики, потому что логика ограничена, ум ограничен, чувства ограничены, а знание передавалось при помощи образов. Поэтому до нас дошло как легенда, как некие такие символические какие-то повествования, как сказания, сказки мы называем это. Это просто другая форма передачи знания была. Образ. От этого слова образование. Образованный человек. То есть он имеет образ. И он также знает истинный образ. Это здоровье, это тоже образ. Например, чтобы прославить рабочий класс, необходимо было создать образ рабочего. Или, допустим, если мы говорим о родине и хотим вдохновить, защищать родину в годы войны, то это образ родины, это образ матери. Помните, да, родина, мать зовет, это образная передача знания, она очень могущественная. Вы не можете вдохновить человека при помощи логики идти на войну, скажем, защищать родину. Тут нужен образ. И также, чтобы мы имели вдохновение жить, желание жить и как бы творить хорошие вещи, развиваться, это трудно, необходимо иметь образ, ради чего мы это делаем. Сильный, глубокий образ, как бы любовь. Любовь – это всегда какой-то образ, это какая-то форма, это какие-то качества, характер, понимаете, да? Вот это дает силу полную уже, это полное здоровье человечества. Это то, как ведическое знание передает эту науку. При помощи образа. Но мы сейчас адаптируем некоторые моменты. Тут тоже будут присутствовать образы. И мы перебегнем к помощи ньяи. Это логика ведическая. Сегодня, во всяком случае. Чтобы показать различные уровни этого здоровья. Как они вместе существуют. И как они друг другу могут противоречить. Согласны, да? Вот я хочу быть здоровым, но привычки у меня есть дурные. Они противоречат моему желанию быть здоровым. Видите, во мне есть эти противоречия. Поэтому мы сегодня рассмотрим этот внутренний конфликт, который у каждого абсолютно здесь сидящего существует внутри. Конфликт между хорошим и плохим, между приятным и полезным. Как бы все было приятно, еще и полезно бы вот, вместе. Но, как правило, эти вещи две как бы иногда взаимоисключающие, как правило. слишком вкусная, слишком жареная пища, как правило, она не очень полезна. И так далее. И из всех ведических наук наиболее важная — это атма, татва и атма гьяна. То есть наука о себе самом. Собственно, мы об этом будем говорить 4 дня. Кто же я на всех этих уровнях? У меня есть физическое существование, биологическое тело, есть тонкое тело. Есть также духовная составляющая внутри меня. Давайте сейчас распознаем все эти моменты сегодня. То есть буквально все поставим на свои места. Ведическая картина такова. Тело человека, вся его конструкция представляется как колесница. Колесница, где есть 5 лошадей. Лошади — это 5 органов чувств. Я буду показывать здесь, я не буду рисовать лошадей, это очень долго будет. Хорошо. Хотя умею рисовать, но я знаю, это не так просто нарисовать, быстро лошадь. Я просто покажу схематически, как вот, ну, логическим, обычным путем, современным. Я буду здесь перечислять органы чувств, их 5, а вы просто их говорите, я запишу. Какие есть органы чувств?
Зрение.
Зрение. Зрение.
Осязание.
Слух, верно. Осязание.
Обоняние.
Обоняние. И вкус. Совершенно верно. Сейчас вы, как и, впрочем, и все люди на семинарах, вкус называют последним. Обязательно. Редким исключением. Подумайте, почему так, я потом скажу об этом. Пока просто сами подумайте, почему вкус мы именно всегда называем последним. Обычно мы говорим зрение, слух, как правило, мы сразу глаза называем. Кажется, что мы чаще всего пользуемся глазами, верно? Не совсем так. Закройте глаза, вкус во рту остается. Язык — более активное чувство, он самый незаметный поэтому. Итак, у них есть свои функции, это целая наука, аюрведа занимается этим, как эти чувства взаимодействуют с объектами чувств. Это очень сложная картина на самом деле. Если рассмотреть это биологически, химически, это непостижимо вообще. Нельзя понять, что творится в одной клетке, или в одной колбочке, или в одной там, как это называется, в ушах. Не перепонка, как это, в раковине. В раковине там еще есть такие, знаете, как они называются? Не ворсинки, нет. Они танцуют. Да, тоже вроде колбочек таких вот, они располагаются. Такие мембранки, не мембранки, а такие вот именно вот палочки, скажем, палочки. И когда звук проходит, они танцуют, вибрируют, реагируют на тот звук, на который они настроены. И получается, танец такой делают во время звучания. Они постоянно танцуют, изгибаются как-то вот так. А мы-то слышим просто во время звука. Вибрация. Итак, очень сложно объяснить, как работает аппарат зрения, аппарат слуха, аппарат осязания. Иногда они могут быть взаимозаменяемы в редких исключениях. Например, люди, потерявшие зрение, иногда могут видеть кожей, какими-то частями пальцев или кожи. Свет различать. Такое случается. Это написано в Ведах, что на самом деле чувство одно. Оно делится на 5 локализованных способностей. Чувство одно и то же. То есть мы видим один и тот же объект. Можем его потрогать, можем его увидеть, можем его понюхать, можем его попробовать на вкус. Это один и тот же объект. Но совершенно с разных точек зрения мы его воспринимаем. То есть диапазон восприятия, вы видите, 5. 5 точек зрения. Как это называется? 3D, 4D, 5D. 5D здесь. Вот мы к этому стремимся, да, современные технологии, только кинотеатр, где вот 5D мы хотим сделать тоже. Чтобы и запах был, и объем там появился, и все можно было ощущать, и температуру даже. Я был в таком 3D-кинотеатре в Астане. Там даже кресла не двигаются во время сеанса, потому что они имитируют те вибрации, те какие-то движения, которые на экране происходят. То есть это деятельность чувств. Кроме того, что чувства нам дают воспринимать, мы не видим и не знаем ничего. Это не все, далеко не все, что мы на самом деле существует вокруг нас. Но это просто тот диапазон маленький, который нам позволяет воспринять вот эти 5 органов восприятия. Если мы исследуем органы восприятия других животных, живых существ, вы увидите потрясающие вещи. Летучая мышь видит полной тьме. У собаки нос в сотни раз совершеннее устроен для восприятия запаха. Несколько часов проходит, она еще чувствует след человека, на которого нужно настроиться. Много запахов. Представьте, она найдет тот самый запах, тот след. Есть такие мыши, мыши с глубокими ушами, особый слух. Ученые говорят, что непревзойденный слух этой мыши. Вот такие маленькие они, мышки круглые, большие, глубокие уши у нее. Ножки такие сложные, пружинка, как у тушканчика, и хвост такой. Не тушканчик, но очень похож. Она сидит на этих ножках, на пружинках. И спокойно шелушит зерна. В это время змея, она подкрадывается сзади, очень тихо. Очень, очень тихо. Но мышь, она прекрасно слышит, что происходит. Она не беспокоится. Змея, она видит уже за несколько метров, она знает, что змея к ней идет. Она только ничего лучше, у нее ухо такое, знаете. Змея подходит на расстояние броска, бросается. И в этот момент, когда она делает бросок, у нее включаются пружинки. Ножки. И тебе на полметра она подлетает. Мимо. Змея думает, как так? Удивительно. Ее защищает, просто она так же перед ней сидит, шуршит, и даже не смотрит, просто нас слышит все. Некоторые боевые искусства тоже тренируют слух, знаете об этом. Они могут завязанными глазами вступать в поединок с несколькими воинами. Слышат какие-то тонкие вибрации. Это особая тренировка, называется тонкое ухо. Тонкое ухо означает, должны слушать выборочно научиться. Вот сейчас, даже когда я говорю в микрофон, трудно будет слушать, нужно время, чтобы вслушаться и сконцентрироваться на этом. Потому что нас отвлекают какие-то движения в зале, там еще звуки на улице могут быть, что-то еще. Но через какое-то время вы слушаете, начнете тонкие вибрации уже слышать. Через полчаса примерно происходит обычно лекция. Нам нужно полчаса, чтобы уже погрузиться в какую-то медитацию. Не просто слышать что-то, а слушать, воспринимать, переживать. То есть, уже. То есть нужно какое-то время. Этому обучают, как видеть, пользоваться глазами, есть целая наука. Художники им могут видеть цвет, форму, объем, очень тонкие вещи. Попробуйте, знаете, мастера. Это феноменально. То, что вы видите в Лувре, мы были в прошлом году в Париже и в Лувр. Это феноменально, это невозможно. Невозможно даже понять, как это происходит. Как тонко они видят цвет. Цвет, форму, как они это изображают, это потрясающе. Это красивее, чем вы можете увидеть где-то на него. Это нужно еще увидеть где-то, понимаете, чтобы передать все это. Такой тонкий глаз. Дегустация, язык. Есть такие люди, которые очень тонкие имеют эти вкусовые бугорки. Знаете, да, как они делают? Ну, то есть, конечно, у них есть способности, врожденные уже к этому определенные, сверхчувствительность какая-то, вот, языка. И вот они приходят в лабораторию, и им предоставляют новый продукт какой-то на дегустацию. Это такие мастера, которые просто могут на язык положить там несколько граммов продукта и сказать, каких ингредиентов тут... Ну, чуть-чуть не хватает, и что там вообще есть, все досконально он скажет, какие там пропорции, что там есть, что в этом мире. Очень чувствительно. И комиссия вокруг. Комната, она с изоляцией звука, чтобы шумы не мешали этому человеку. Он должен сейчас концентрироваться только на языке. Это опять же медитация, видите. И ему дают вот буквально несколько граммов на стерильной ложечке. Кладет на язык, закрывает глаза, чтобы не мешали ему формы. И в зале говорят «Чш-ш-ш». Тихо. Несколько секунд. Все говорит. Прекрасный инструмент. Дегустатор называется, профессия. Я знал человека, который слышал запах цветов через несколько метров. Через 10-15 метров уже слышал запах цветка. И отдельно каждого цветка. Мог сказать, какой цветок как пахнет. Такой у него был нюх, обостренное обоняние. Ну, собака, конечно, лучше устроена. Итак, животные, некоторые, как орел, скажем, или собак, собачий нос, но до собачьего носа еще, говорят, лет 200 развиваться, чтобы понять, как он устроен. Глаз орла пока не повторили еще ученые. Не создали такой оптический перевод. Нет, ну, он создали, но он очень большой получается. Как. У орла глаз маленький, всего-навсего, вот, не больше сантиметра. И он видит с километровой высоты полевую мышь. Оказывается, он может приближать объекты некоторые, не теряя всей как бы вот панорамы одновременно. По желанию может приближать любой объект к себе и рассматривать его. Такой оптический перевод. Это невозможно создать сейчас в науке пока. Ну, конечно, не стремятся вот эти сверхчувства при помощи каких-то приборов. Но наши чувства в маленьком-маленьком диапазоне человека настроены. Вот сейчас свет выключить мы уже не можем писать, видите. Если слишком яркий свет, тоже не сможем писать, а слепнем просто. В такт в области звука инфракрасный или ультра, мы уже не слышим, не видим. это органы восприятия. Итак, они воспринимают форму, звук, поверхность, запах и вкус. Затем вся эта информация немедленно переносится вглубь для разработки, для анализа, для того, чтобы принимать определенные решения. Это называется ум. Это сфера эмоций. Почему? Посмотрите сами. Ум один, а чувств пять. То есть он универсальное чувство. Как бы он может одновременно воспринимать пять разных точек зрения. Он может одновременно и обонять, и осязать, и слышать, и видеть. И что получается внутри? Синтез, смешивается все это. Это эмоция называется. Некоторое впечатление он может получить. Например, человек красивый. Вы подходите ближе, но пахнет неприятно. Ну, поэтому вы попадаете в такую как бы умственную двойственность, такую эмоциональную. Вот если бы не запах, вы думаете, с человеком было бы неплохо, приятно было бы общаться. И так далее. То есть вы видите хорошие и плохие вещи, в уме они смешиваются. И получается определенная эмоция или впечатление. Когда ум становится полностью удовлетворен, только тогда, когда все пять органов чувств удовлетворены, наслаждаются одновременно. Ну, во время праздников люди это делают. Организовывают для всех пяти чувств приятную среду. Новый год, допустим. Ну куда вы должны? Вы должны подготовить помещение. Это Новый год, в конце концов. Все самое. Елка, огни там, все должно сиять. Это праздник. Это для глаз, одежды также должны одеть, украшения, то есть привести себя в порядок, чтобы глаз безупречно все видел. Так. Духи нужно использовать обязательно, вы пойдете в общество. Придут всякие люди интересные. Новогодняя ночь, она же очень романтичная, поэтому нужно быть готовым. Духи для запаха обязательно нужны. Кроме того, музыку нужно включить лучшую. Новый год. И что там еще? Мебель, где приятно было бы сидеть, касаться всего этого, чисто и так далее. И уже блюда все готовятся для языка. То есть все пять органов чувств наслаждаются. И что у меня происходит? Мы каждый год сталкиваемся с этим. Иллюзия, что в следующем году будем все счастливы. Это называется эмоция, просто эмоция. Поскольку все органы чувств наслаждаются, в уме возникает такое вдохновение и вера. Давайте же будем счастливы в новом 2013 году. Уже 2012 лет мы не были счастливы, но в 2013 году точно будем счастливы. Поздравляем друг друга. Мы начинаем верить, потому что вот в этом состоянии нам именно хочется и нам видится, что вот так оно и должно быть. Это влияние чувств вызывает такую эмоцию. Ну а к утру мы все понимаем, что ну, погорячились все. Опять это с 1 января, и грязь, эти тарелки, и непонятно кто где вообще может быть. Знаете, по всякому празднике проходит, иногда с эксцессами даже, иногда с неприятностями, потому что, ну, понимаете, чувства выходят за пределы возможного в новогоднюю ночь. Они чрезмерно утомляются, и депрессия. И таким образом ум, он зависит, состояние ума, от состояния чувств. Приятно чувствуем, я себя хорошо чувствую. Умер. Я счастлив, у меня хорошее настроение, так скажем. Чувствуем что-то неприятно, у меня депрессивное состояние. Я нервничаю, я раздражаюсь, я гневаюсь. Я ссорюсь с кем-то, потому что мне самому дома как-то плохо. Вот таким образом ум зависит. Этот ум на санскрите так и называется чанчала, неустойчивый. Неустойчивый. Поэтому, когда мы говорим об эмоциональном здоровье, то главное сделать его устойчивым. Как бы всегда быть в хорошем настроении. Вот это наука. Мы об этом будем говорить в процессе нашего семинара. Он по природе неустойчивый, так скажем. Но все же, говорится в ведах, возможно его сделать твердым, крепким. И тогда вы будете не зависеть от органов восприятия. Холодно ли, тепло ли, плохо ли, хорошо ли. Вы будете всегда внутри твердо уравновешены. То есть как бы счастливы внутри. Уравновешены, стабильны. Есть такой пример. Есть хладнокровные живые существа, это ну, земноводные, скажем, ящерицы, змеи, тритоны, лягушки. Они замерзают вместе с водой, промерзают во льду.
Весной они оттаивают и возвращаются к жизни. И то есть их температура тела полностью зависит от окружающей среды. А есть теплокровные живые существа. Мы, например, теплокровные. У нас 36,6 в основном. В среднем 36,6. Зима или лето, или жара, у нас 36,6. Вот такой пример. Нужно стать независимым от окружающей среды. Это здоровье эмоциональное. Итак, когда наши чувства могут воспринимать вкус, запахи, осязание, слух и зрение, на должном уровне мы достигаем стабильного здоровья. На должном уровне. То есть это должно соответствовать развитию нравственности. Конечно, есть другой момент. Сейчас я объясню. То есть человек может быть здоров не только на физическом уровне. Это невозможно. Безнравственный человек не может быть счастлив. То есть необходима нравственность. Необходимо знать, что мы смотрим, что мы слушаем, что мы трогаем, что мы обоняем, что мы пробуем на вкус. Вот это очень важно для здоровья. И когда эта нравственность, вот эта культура чувств, она приходит в упадок, есть другой способ. Огрубить их, как у животных. Ну, знаете, как наркоз, если наркоз, что это такое? Принять интоксикацию, допустим, можно. Ну, сколько это граммов водки выпил человек, и все. И он может переваривать грубую пищу. Он может общаться с людьми с дурными качествами. И они станут его друзьями. То есть огрубевается знание. И тогда таким путем тоже можно почувствовать какую-то стабильность, так скажем. При помощи водки, при помощи каких-то других искусственных вещей, допинга какого-то. Это влияние на органы именно восприятия. Все тело состоит из органов чувств. Когда мы смотрим, слышим, касаемся, органы пищеварения, нервная система, сердце реагируют на эту деятельность. Согласны? Разве нет? Поэтому все органы чувств, все физическое тело зависит от функции 5 органов чувств. Это 5 лошадей на колеснице тела. Они тянут всю эту колесницу. Лошади очень сильны, на колеснице это самая сильная составляющая. Лошади, 5 лошадей. Ими очень трудно управлять. И ум это вожжи, который должен управлять чувствами. Что делать, что не делать. Итак, но его функция основная такая. Он примет все, что приятно. Да, скажет. И отвергнет то, что неприятно. Неприятно он скажет нет. Приятно он скажет да. Согласны с этим? Да, ум такой. Это функция эмоций. Он стремится к приятным эмоциональным составляющим. Поэтому, если что-то приятное, он не скажет, хорошо, принимаем это. С большой силой принимаем. Если что-то неприятное, он скажет, не отвергаем. Это называется любовь, ненависть. Приятное, неприязнь. Привязанность, неприязнь. Две функции. Причем, любой объект, он присыщается объект чувства, присыщается любым объектом чувств, согласны? То есть долго одно и то же мы не можем делать, объект присыщается, нужно менять объект. Поэтому все, что ум принимает, он всегда, в конце концов, отвергает, когда присыщаются чувства. Например, молодые люди хотят создать семью. И как создать здоровую семью на уровне ума, смотрите. Ум принимает, потому что они любят друг друга, ум принимает. А когда надоедают, ум отвергает. Как вы думаете, можно на уровне ума и чувств создать семью? Эти же вещи работают у животных. Там нет понятия брака поэтому. Но поскольку у нас есть еще более высокие составляющие, у нас есть понятие брака. Мы сейчас будем говорить об этом. Итак, это неприменимо, можно сказать, к цивилизованной жизни, к порядочной жизни человеческой. Просто функция ума и чувств, это, понимаете, мошенничество просто. Я сегодня говорю «да», «да», завтра говорю «нет», потому что просто ум мошенник. Ну, просто это было вчера, понимаете, сегодня уже все изменилось. Я, конечно, обещал, но это было давно. Сейчас совсем другие уже обстоятельства. Это все платформа ума, люди не могут держать своих обещаний, не могут какие-то долговременные вещи делать, проекты, не могут себя посвятить чему-то одному в жизни. То есть вот эта проблема как бы о постоянстве. Потому что чан-чан не постоянный. Приятно буду делать, неприятно не буду делать. Интересно, как строится судьба на этом уровне человека. Ведь он же стремится приятным вещам, а от неприятных убегает, верно? Для новых людей расскажу историю на эту тему. Один человек пошел на рынок в Алмате. Скорее всего, это было в Алмате, точно не помню. Жена послала его. Ну, взял там, свою сумку, свои деньги и пошел на рынок. И там за прилавком увидел, смерть стоит. С косой, знаете, такая в капюшоне, ну, как обычно. И она на нее посмотрела и улыбнулась. И человек от ужаса чуть не умер сразу. Ну, уронил и деньги, и сумку выбросил, и убежал. Просто убежал. Домой и сказал жене, дорогая, тут я не могу оставаться ни секунды, я к брату Бишкек сейчас срочно уезжаю, а потом созвонимся, а потом все объясню. Не могу здесь ни секунды не остаюсь. У меня проблема. Жена подумала, кто ж так напугал, на рынке потом сбылся. Пошла, увидела, вот деньги валяются наши, вот сумка наша валяется, тут прилавок, смерть. Ах, боже мой, так это ты напугал моего мужа. Но смерть не смотрела на женщину, не улыбалась ей. Она сказала, я извиняюсь, я не хотела никого пугать, я просто очень удивилась. Что он тут делает в Алмате? Завтра его жду у брата в Бишкеке. То есть так строится судьба. Мы думаем, что мы уходим от неприятностей и идем к приятному, но именно так и строится судьба. Вот именно таким образом. Это и есть ловушка судьбы. Если хотите изменить судьбу, нужно изменить понятие приятно и неприятно, быть выше этого. То есть сейчас мы говорим, эта наука может восприниматься только одним типом людей. Есть три типа людей в целом. И для двух типов людей эта наука не нужна. Нет необходимости. Только для одного типа людей нам с вами она просто необходима, похоже. Есть люди в невежестве, в страсти и в добродетели. Людям в невежестве эта наука не нужна. Они ее не смогут понять никогда. Люди в добродетели уже живут по-другому. Уже могут контролировать свои чувства, управлять своей жизнью, судьбой. Им тоже эта наука не нужна. Людям в страсти нужна эта наука. Нужно записывать, нужно исследовать, нужно изучать и так далее, и так далее. Вот это очень важно для людей в страсти. В невежестве это вызывает просто раздражение. То, что мы говорим. Просто раздражение. Потому что я хочу наслаждать свои чувства, а это против. Эти утверждения все против этого образа жизни. Отсюда рождается философия лучше меньше прожить, но в свое удовольствие. Так, Пугачев говорит, да? Это описано было. Как называется это произведение? Капитанская дочка, да. Там он говорит. Да. Чем 300 лет питаться палалью, 30 лет буду питаться свежей пищей. Вот эта философия. Ешь ты и веселись, пока ты жив. Один раз живем. А дальше, хоть того не расти, я не знаю, что будет дальше. Меня это вообще не интересует. То есть, эта философия чувств и ума привела в упадок и несчастье всю цивилизацию. И семьи, и культуру, и все на свете. То есть, здесь не может быть никакого здоровья. Это аномалия. Это серьезное отклонение от истины. Поэтому ум, когда оценивает «да», «нет», над ним еще есть разум, который как бы наблюдает этот экран, картину. У него такой экран есть, знаете, монитор. Вот человек идет, жара, скоро жара в Алмате будет аномальная, вот на эту неделю говорят, аномальная жара будет очень редко вмещать. И во время жары что требуется? Ну, мороженое там или что-то попить, прохладительные напитки какие-то. И вот вы идете по улице, жара, и видите мороженое. Уже издалека наблюдаете, причем что самое, самое вкусное для вас мороженое. Это видит глаз, передает в ум, ум помнит, как он наслаждался, и он, значит, дает указания ногам. Ноги — это тоже органы чувств, мы их здесь не записали. Деятельное — это чувство восприятия, а есть чувство действия. Это руки, ноги, речь, ангогениталии. И они также связаны, потому что когда вы видите что-то привлекательное, нужно подойти туда, а потом нужны руки, чтобы взять это. А если кто-то не дает, то убедите его при помощи речи. Когда дети, они в детском саду отбирают друг друга игрушки, они кричат, они применяют потом вот эту свою речь детскую, чтобы все-таки добиться своего, чтобы в руках у меня это был предмет. Поэтому эти чувства, они связаны. Руки, ноги, речь, анус, гениталии и органы восприятия вместе. И вот ум, когда видит вкусный мороженое, он дает команду: беги быстрее, рукам доставай деньги. Возьмем порции 10 сразу же, очень жарко. На экране все это высвечивается. И тут находится разум. Интеллект. Это интеллектуальная наша составляющая. который видит, так, мороженое, вкусное, то самое, пломбир, да, в шоколаде, все ясно, 10 порций. Ты что, с ума сошел? 10 порций не надо, горло заболит, зубы испортишь, желудок испортишь, ты так будешь питаться. То есть разум аргумент выдвигает, он видит последствия. Уму плевать на последствия, хоть трава не растет, наслаждаться главное все. Разум и последствия. Если будешь так делать, то будет вот такой результат. Поэтому это делать не нужно. Значит, одну-две порции, все, стоп. Если он сильный разум, так и происходит. Все, две порции достаточно. Ну, а если ум сильнее разума, что произойдет?
Больной будет.
Помалкивай, не говори. Иди в свой кабинет туда, Иван. Смотри монитор, молча. Я сам без тебя знаю, что нужно делать и что не делать. Да? Дети так себя ведут, конечно, к родителям. Смотрите, есть разум, есть опыт, говорит, так нельзя жить, так делать нельзя, потому что будет то-то. А я и без тебя знаю. Замолчи, я сам буду решать. Вот дети, наверное, так вот спорят, что у них чувства, ум сильные, разум еще не сформирован, они даже могут в конфликт вступить с родителями, со старшими, которые, конечно же, лучше знают, а им плевать. Поэтому задача заключается, чтобы человек был уравновешенный в уме, необходимо развить разум. Сильный, могучий разум, который может отдавать правильное распоряжение. А ум может принимать эти распоряжения, если он сильный, если разум сильный. Функция разума — принимать только благоприятное. Благоприятное. И отвергать неблагоприятное. Разум — не что иное, как смысл и цель жизни. Это его функция. Если у него нет смысла жизни, он теряет силу. Вот в этом слабость разума. Когда в обществе не установлена высшая истина и смысл жизни, разум слабеет. Коллективный разум, индивидуальный разум, неважно, он просто деградирует. Как сейчас просто шквал, с Запада, с Европы идет мода однополые браки. Это разумно? Вы видите последствия вообще какие будут? Вы уже должны видеть, если есть разум, если вы уже имеете опыт и разум, вы прекрасно будете понимать, что ожидает эту цивилизацию. Все это уже было в Древнем Риме. Все те же самые символы. То есть это уже значит, что цивилизация на пороге разрушения, морального и всего остального. Но тем не менее... Это отстаивается другим каким-то разумом. Не так ли, да? Есть какой-то еще другой, оказывается, разум. Есть разум на службе чувств. Называется разум в невежестве. И есть разум чистый, освобожденный, потому что он ближайший сосед именно сознания, я. Вот это самая духовная составляющая. Вот почему он обладает такой силой. Если связан с духовной составляющей. Если не связан, он не видит смысла. Ну, конечно, здоровье – это хорошо. Но важнее наслаждаться жизнью. Поэтому, ну, умеренно пить, умеренно там изменять кому-то, там, чтобы никто не знал бы. Ну, если смошенничал, потому что не было свидетеля, а так все нормально. Это разум материальный, он тоже разум. Но подчиненный желаниям чувств и ума. То есть вот этот директор, он сам становится частью этой мафии. Чувство называется это вор с большой дороги. Все энергию крадут у нас. Знаете, сколько у нас энергии? Почему-то не знают. Они говорят, что 80% наших способностей не проявлено в человеке. У человека в течение всей жизни не проявляется. 80% мы не пользуемся этим. Только около 10%. Они ошибаются очень жестоко. На самом деле человек максимум использует 1,5-2. Ну, если вы использовали 2% или 3%, вы уже необычный человек. На фоне окружающей среды вы будете очень выделяться. 2-3%, я вас уверяю. Поэтому ученые далеко не знают все возможности человека. А куда же вся эта энергия уходит? Все эти возможности. Почему она спит вообще? Она покрывается требованием чувств. Вот и все. Например, если вы будете потакать чувствам своего ребенка, вы из него ничего хорошего не сделаете. Вы должны исполнять его желание, но при этом должны еще и воспитывать. Должны еще и вести его в какой-то более высокой сфере деятельности, понимаете, смысла жизни. Если взрослый человек остается на уровне интеллекта ребенка, это проблема, это преступная деятельность. Преступники — это просто дети, которые не научились читать и писать. Знаете, я сейчас скажу, это все установлено научно. Они просто не умеют читать и писать, вот и все. Хотя они могут расписаться и прочитать что-то в книге, я сейчас объясню, что я имею в виду. Был эксперимент в одной тюрьме. Я видел эксперимент в записи. Психологический эксперимент с одним рецидивистом. То есть, ну, нужно было найти такого именно кандидата, отпетого рецидивиста, который вот дом его тюрьма. И он такой крупный, сильный. Психологи попросили его на эксперимент, с четырьмя охранниками его привели. Человек очень сильный, в гневе, непредсказуемый. Так говорят. И психологи спросили его, разрешили, говорит, да, нет проблем, пожалуйста, экспериментируйте. Он был очень спокойный, уравновешен, казалось бы. Усадили за стол, там был монитор, какие-то там катоды, проводники от его головы, которые фиксируют вот возбуждение и покой и так далее, показывают энцефалограмму. И эксперимент в том, что психолог должен задавать вопросы и наблюдать за его реакцией. Вот все. И вот как зовут? Ну, так и так. Год рождения, простые какие-то вещи, все очень равновешно и спокойно. Идеально. Здоровый, нормальный человек. И вот психолог задает какой-то сложный вопрос для этого испытуемого. Но он не знает ответа. Он говорит, я не знаю. И когда он это говорит, вот этот детектор показывает волнение. То есть ему это не нравится. Это элемент раздражения вкладывается туда. Не знаю. Ну, мы всегда нам признаваться неприятно в том, что я чего-то не знаю, правда же? Особенно, когда какой-то умник нас спрашивает, как на экзамене волнуетесь, а вдруг вы не знаете? Ну и какое волнение? Можно вообще сознание потерять, голову упасть, такое случается на экзамене. Там не экзамен, но так или иначе они зафиксировали некоторое волнение, и вот это и нужно было. Психолог продолжает спрашивать то же самое, не отступает. И добавляет при этом, ну а если подумать, немножечко. Я сказал, не знаю, говорит, уже раздражение там, знаете, уже выше нормы, уже опасно. И уже четыре охранника приближаются с двух сторон, ты не знаешь, что сейчас будет. И тогда психолог делает решающий шаг, говорит, ну вы же не глупый человек, подумайте вот этой головой. Это же очень просто. Ответьте на этот вопрос. И я сбрасывает стол, с меня наезжаете, вот тут руки у него, ноги вот так вот, все его хватает его. Какой вывод? Его не научили писать и читать в свое время должным образом. То есть он может, конечно, буквы прочитывать какие-то слова, но он не осознает смысла глубины этих слов и понятий. Вот почему человеку нужно читать, а не смотреть видики. Сейчас мы все видим, что видики, дети, они эти компьютерные игры, видики. Но разум так не развивается. Разум, значит, что вы должны глубоко мыслить, глубоко чувствовать. От разума зависит глубина чувств. Представьте, сколько нужно, чтобы времени, чтобы научиться играть на скрипке. Это большие усилия, это воля, это развитие интеллекта на самом деле. И тогда вы начинаете чувствовать. Классические эти вещи, сочетания, знаете, вы можете показывать на сцене, будет тысячи людей приходить, хлопать в ладоши, потрясаться, как это вообще возможно, на какой-то скрипке из этих трех-четырех струн. Вы такое творите, а как Паганини на одной струне мог сыграть вообще. Итак, все великие вещи достигаются при помощи именно разума, концентрации, умения концентрироваться. И вот смотрите, если вы сосредоточите свое «я» на органе восприятия, на зрении, вы разовьете определенную способность. Это же элемент медитации. И если это я сосредоточено на слухе, то вы плохо видите, вы плохо обоняете, плохо осязаете, вы как бы отключаетесь от других органов восприятия. Вы только слышите или только видите, это концентрация называется. Вот вы засмотрелись куда-то, Вася, и вы не слышите. Да Вася, хоть что, да и засмотрелся. Или заслушался, или задумался, меня здесь не было. То есть вот это я, оно может фиксироваться на одном из органов чувств, или на уровне ума, вы задумались, или на уровне разума. Где должно больше всего пребывать, скажите? Потому что разум, если у того же, разум это возница. Без возницы колесницы не поедет туда, куда нужно. Главное возница, управляющая этой колесницей. А душа, говорится, седок в этой колеснице, она никак с ней не связана. У нее совершенно другая цель. Ей нужно доехать до места назначения. И все. Колесница ей больше не нужна. То есть тело временно. А душа должна достичь какой-то другой цели, когда это время кончится. И когда мы утверждаем, что еще духовная составляющая, сейчас же модно говорить, что вот еще духовная составляющая у меня какая-то. Но давайте теперь поразмыслим это. Когда я был еще молодым, в советские времена, тогда тоже говорят, душа болит, духовное развитие. Но что подразумевали люди под этим? Пойти в ресторан, пообедать под музыку, это было духовно. Без музыки уже просто обычно. Или послушать какой-то симфонический оркестр духовно. А если вы слушали вокально-инструментальный ансамбль, ну как отвечать, не очень духовно. Вот какие-то такие градации мы помним были. Духовность, недуховность. То есть какое-то тонкое наслаждение чувств путалось с духовностью, утонченные какие-то чувства. Но это совсем не то. Это совсем не то. Сейчас мы попытаемся объяснить, как это объясняется в ведах. Что такое именно сознание как таковое, я сам. Это тонкая энергия. Ум тоньше чувств. Вы видели ум? Он тоньше, его нельзя увидеть. Он существует, но вы не увидите его. Если человек принимает одну десятичную, одну там какую-то десятую грамму цианистого калия, он упадет сразу же. Умрет. Вы не увидите этой дозы. Не воспримите ее. Но она уничтожит. Ум. Если ваш ум расстроится, все же ваше физическое тело расстроится. Сейчас я объясню. Например, вы гневаетесь. Завидуете, гневаетесь, злитесь. Что происходит с вашим физическим телом в это время? Кровь, состав крови мгновенно меняется. Там вырабатываются ядовитые вещества. От зависти, излишнего гнева яд вырабатывается в собственном теле. Откуда он берется? Эти химические вещества не существуют сами по себе. Они вырабатываются из состояния ума. То есть ум создает тело, поймите, физическое. Или вы испугались, адреналин мгновенно появился. Сразу же. И секунды даже. Резкий звук, адреналин уже впрыснут. Все, вы уже готовы прыгать 3 метра вверх. Или вы влюбились, и наркотик пошел в вашу кровь. Даже формула сейчас известна. Химики мне говорили эту форму. Сейчас скажу. С8H12АЗОТ. Это наркотик, который вырабатывается в крови влюбленного человека. Каждый, кто влюблен, имеет это вещество, и ему очень хорошо. Он наркоман, естественный. Вы даже не можете не покупать наркотики, вы их имеете. С другой стороны, есть очень много микробов в этом помещении, но вы не болеете почему-то, смотрите. А стоит вам совершить какой-то дурной поступок или чрезмерный стресс, эти же микробы отдают вас. Как это произошло? Ум расстроился. И сделать доступным ваше физическое тело именно такому микробу, который принесет соответствующую болезнь. Это ученые ведически называют закон кармы. Что посеешь, что пожнешь. О чем ты думаешь, что ты говоришь, что ты делаешь, это твое будущее. Ты формируешь свое собственное физическое тело и свое собственное здоровье. При помощи ума именно происходит. Поэтому держать ум в равновесии это крайне сложно. Это называется йогой. Когда вы способны управлять умом, это состояние йоги. Йоги. Йога значит связь с более высокой субстанцией. Обычно ум связан с чем? С внешним миром. А нужно его погрузить в абсолютную истину. Он там должен пребывать, как бы. Дом, столица должна быть. Оттуда он может, конечно, выходить и действовать, но жить он должен в другой сфере совсем. В другом месте. Не здесь, где мы сейчас с вами находимся. Нет. Мы же знаем, что мы здесь временно находимся, правда же. Мы сейчас что-нибудь запишем, получим, пойдем, у нас там свои дела, у нас очень важные дела есть. Вот. Поэтому здесь, в этой среде, вы не очень привязаны, видите. Она временно. 2 часа, и вы уйдете отсюда. А если расширить это представление, расширить дальше, 2 года, и вы уйдете отсюда. 20 лет, вы уйдете отсюда. Ну, 200 лет точно уйдете отсюда. Но вы куда-то уйдете? Вот эта вещь, за эту вещь отвечает разум, куда мы идем. То есть, какое мы должны тело сформировать в будущем своем. Через каждые 7 лет все тело изменится. 7 лет, обмен веществ говорит об этом. 7 лет, и это новое тело у вас. Иллюзия в уме заключается в том, что ты думаешь, что это одно и то же тело. Нет, это другое тело. На самом деле, каждую секунду меняется обмен веществ. Постоянно. Тело как поток, вот под душем вы стоите. Это вода постоянно меняется. В реке вы видите воду, вода постоянно меняется. Река существует. Но вода, поток постоянно меняется. Так же и тело, подобно этому потоку. Вы дышите, пьете, выделяете что-то, снова добавляете, снова вот этот поток, 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 поток. В этом потоке находитесь. Это одна как бы из форм медитации. Увидев этот поток, котором он находится. Поток мыслей, поток этих функций тела, пран, движение воздушных потоков внутри тела. Чувствуете? Иногда вы чувствуете это, когда сильные эмоции, скажем, чувствуете, волнение, чувствуете? Это праны двигаются. Просто от понимания того или иного факта. Если я вам скажу, что вот вас там сейчас ждет человек, которого вы давно не видели и соскучились, вы будете волноваться, будете на часы смотреть. От этой информации просто у вас начнутся перемены в физиологии. Поэтому очень важно, что мы слушаем, куда мы смотрим, что мы нюхаем и так далее, что мы будем потом думать. А мысли формируют тело. Один электрик замерз в холодильном вагоне. В Швеции этот случай был много лет назад, зафиксированный. Он замерз, потому что его загерметизировали на ночь, закрыли там. Когда предприятие закрывалось, вагон задравили. Он оказался в этом вагоне, и он знал, что не выживет. Ночью не смог управлять, он замерзнет. Он пытался стучать, кричать, предприятие закрылось, так иначе он остался там один и пытался бегать, прыгать. И ночью уже жена заволновалась, обвели поиски, утром рано открыли предприятие, вскрыли вагон. И увидели, что он там, на самом деле, промерзший насквозь человек. И вы спросите, что ж тут такого удивительного? Это было очень удивительно, потому что вагон был отключен от питания, он не был холодным. Там была плюсовая температура. Человек думал, что там холодно. При плюсовой температуре его тело превратилось в лед. Вопрос, кто его заморозил. В этом случае подробно исследовали, выяснили, заморозил собственный ум. Мы под гипнозом знаем, что такие моменты, элементы бывают. Вы внушаете что-то человеку, и это реализуется на физическом уровне. Ваше тело камень. И кладете каталитический мост, садитесь прямо сверху 120 килограмм. Я видел все это собственными глазами. Как Любавин, известный психолог того времени советского, он демонстрировал все эти вещи прямо на сценах. 20 лет человеку молодому. Правил руками, говорит, твое тело камень. Он просто сказал ему об этом. А тот поверил в состояние сна, принял эту информацию. Пятки на одну спинку стула, затылок на другую спинку стула и сел. 120 килограмм сел сверху, на него раскачивался, говорит, давай выше. Он вот так выгнулся дугой. И держал 120 килограмм. Но говорит, что в этом состоянии сна и вот этой веры, это не опасно, не бойтесь, родственники, ничего с ним не случится, даже полезно для него. Такая сверхнагрузка безвредна в этом состоянии. Другой эксперимент тоже был потрясающим, но человек нужен был, который очень глубоко может входить в состояние гипноза. Не со всяким это получается, но с моим школьным другом это получилось. Он самый внушаемый в школе оказался у нас вообще, из детей, 8 класса. Ему дали луковицу и сказали, это яблоко. А, это север Сахалина, знаете, яблоки там редкость вообще большая для детей. И он схватил это яблоко и сразу откусил половину. Луковица была, и стал жевать. Мы хохотали и издевались над ним, что сейчас накормят его луком. Но удивительно то, что от него стало пахнуть яблоками. Вот еще одно интересное. Ум человека перерабатывал лук в яблоко. Ученые давно эту загадку пытаются решить, как же превращать, преобразовывать все эти вещества. Ну, знаете, алхимия это называется. Берете железо, делаете золото из него. А в природе это происходит постоянно. Это делает живое существо. Смотрите, вырастаете семечко капусты, и капуста вырастает. Из другого картошка, из третьего морковка. Это живое существо, если ты... Откуда это берется? Вот лимон висит на дереве. Откуда это лимонная кислота у него? Вы же не поливаете его лимонной кислотой? Нет. Вы поливаете его водой просто. Он ее создает. Это живое существо. В семечке создает лимонную кислоту. Это его ума настроение. Тонкое тело там тоже существует. Также есть сознание. И также есть чувство, ум. Но другого типа совсем. Вот этот тип и определяет наше физическое существование. Поэтому, когда мы говорим о счастье, о здоровье, видите, эта тема берется в совокупности рассматривается. Нельзя рассматривать только физическое здоровье отдельно. От ума настроения, или от платформы интеллекта, или от самоосознания. Сейчас наша медицина она рассматривает отдельно. Насморк, вот, пожалуйста, прыснет эту штуку, насморка не будет. Но болезнь-то остается, ума настроение-то остается. Они пытаются знать симптомы, но не могут знать болезни. все больше и больше лекарств появляется, симптомы все больше и больше. Интересно, что до сих пор они не могут победить грипп. Вирус гриппа. Безмозглый. А ученые очень умные, я вас уверяю. Армия ученых всего мира, они с этим безмозглым вирусом гриппа не могут справиться. Он как-то приспосабливается очень хорошо к лекарствам. И новые и новые формы приобретает. Знаете, что в свое время все болезни считались Божьим наказанием? Ну, поскольку у тебя дурной характер, вот такой, вот такие болезни у тебя проявятся потом. Крутой ты, у тебя крутые болезни будут. То есть, ну, должен ты, хочешь быть здоровым, должен стать нормальным человеком. Нормальным, любящим, добрым, гармоничным, то есть честным и прочее. То есть, характеристики должны быть здоровья. И тогда у тебя будет физическое существование чистое. Это в Гите описано, что если вы правильно питаетесь, правильно спите и занимаетесь йогой, а йога это, конечно, нравственность. Вы страдания сведете к минимуму, практически не будете замечать страдания, даже в старости. Вы будете терпеть очень легко. Вы не будете думать, что жизнь полна страданий, какие-то тяжелые, потрясений, какие-то ужасные. С вами такого никогда не случится. И все люди должны знать, как быть здоровыми. Прежде всего, нужно правильно понимать жизнь. Если я приобрел какую-то болезнь, я должен знать, что это возмездие за мой характер какой-то, за какие-то мои поступки в прошлом. Это первый шаг к здоровью. Вот сейчас мы уже имеем какие-то проблемы? Есть. Давайте сначала правильно это оценим. Не будем бунтовать, а сначала мы смиренно попытаемся понять, за что эти страдания пришли ко мне. И потерпеть нужно эти вещи. Когда вы терпите, карма не увеличивается. Карма затухает, как вентилятор. Вы розетку выдергиваете просто. Питание не даете этой карме. И вентилятор постепенно затухает. А как карма, как законы кармы развиваются? Например, кто-то подходит и говорит ему обидное слово какое-то. Вы как реагируете по закону кармы? Что посеешь, что поднешь? Вы начинаете так же реагировать, что вы такое говорите? Про меня? Вы так серьезно? А вы-то сам кто? И вы что-то более крутое выдвигаете в ответ, чтобы тоже ему как-то вот обидно было. А тот говорит, а я тебе такого дурного слова не говорил. Это уже чересчур. И он говорит, что-то еще более дурное. Тогда берете, дают пощечину, какой негодяющий. Ага, ты меня еще бьешь. Я тебя не бью. Он бьет кулаком, видите, карма увеличивается. Снежный ком пошел. В конце концов, доступ пистолет в упор стреляет. Электрон. То есть снежный ком. Но если вы в этой цепочке не участвуете, если вы вырываете просто из розетки вентилятор, что произойдет? Он вращается, постепенно затухнет. Есть пример. Комар кусает вас. Что вы чувствуете? Зуд. Надо почесать. А лучше потерпеть. Если вы почешете, зуд усилится. Время на облегчение, зуд усилится. Еще и в конце концов в кровь раздираете. Все, может быть инфекция. Если вы немножко потерпите зуд, он просто уйдет и все. Вот такой способ дают веды. Как жить в этих законах кармы. Это как бы связано с религиозностью сейчас современной. Смирение, терпение, ударили по одной щеке, поставили другую щеку. Так это выражается в религиозном мире. Но мы сейчас говорим другим языком. Не образным, а научным языком. Почему это хорошо, а почему вот то плохо. Итак, это я имею три как бы признака. Три симптома его существования. Сейчас мы его обнаружим. В каждом из нас. Нам нужны всего лишь эти три вещи, чтобы быть полностью удовлетворены. Полностью. На все 100%. Три вещи в жизни. Но они будут парадоксальны для уровня разума материального, ума и наших чувств. Для опыта это будет парадоксально. Тем не менее, это факт. Они нам необходимы. Что это такое? На санскрите она обозначает сад чит ананда. В переводе. Вечность. Нас интересует. Знание и блаженство. Блаженство — это счастье возрастающее, называется блаженство. Это по-русски мы сейчас пытаемся перевести «ананда», потому что там, на санскрите, много есть слов, обозначающих счастье. Но высшее обозначение — «ананда». «Ананда» означает «это счастье, постоянно увеличивающееся, не уменьшающееся, не стоящее на месте, а увеличивающееся». Скажите, эти три вещи соответствуют нашим желаниям? У каждого человека, у каждого живого существа. Абсолютно. Это называется абсолютная истина. Она каждому применимо, к любому человеку. Неважно, какой у него тип чувств, какая форма жизни, что он думает, что он не думает, во что он верит, во что он не верит. Неважно от его разумного составляющего. Просто эти вещи, наша естественная, наша природа. Жить вечно, никогда не умирать, быть в полном знании, а не в невежестве, не быть дураком. И быть всегда счастливым. Сам Чит-Ананда. Это и есть природа духа, души. Желания выдают, что там есть это самое сознание, частичка духа, сознания. Веды объясняют, что если разделить сечение волоса на 100 частей, эту частичку волоса еще на 100 частей, сколько это получается? Одна? Одна десятитысячная. Так, вот так. Одна десятитысячная. Это есть размер души. Располагается в области сердца. Ну, здесь, в середине груди, область сердца. Не путайте с органом сердца. Конечно, в сердце мы это и чувствуем, как центр всей жизни здесь. Сначала вы здесь почувствуете, потом подумаете. Если не чувствуете, то не сможете ничего придумать. Все будет искусственно. Согласны? Пока вы не почувствуете это вдохновение, вот этого какого-то счастья изнутри, переживаний, вы ничего не сможете выразить полезного или привлекательного. То есть не одухотворив что-то, какое-то действие или мысль, вы не сможете что-то ценное сделать. То есть это нужно исходить из души, переживать, научиться переживать слова, понятия, отношения людей, деятельность, работу, созерцание природы, то есть нашу жизнь, так сказать, полноценную. Это умение слушать, видеть, трогать, нюхать совершенно по-другому, не как это делают животные. А связывать это с высшим разумом. То есть над этим «я» существует платформа сверх-я. Сейчас этой схемой пользуются многие современные психологи, вот этой схемой. Эту схему мы начали давать в СНГ, начиная с 92 года. По всем вузам, с учеными, на публичных лекциях, вот эту схему мы пытались доносить в то время. Это было не так просто, как сейчас. В теоретические времена было не так просто, я вас уверяю. Мы ее прорабатывали сотни и сотни раз, чтобы просто представить это людям. И теперь, в наше время, сейчас, этим оперируют многие современные психологи. Это ведическая информация. Когда вы в книге встречаете что-то подобное, вы должны знать, что основа идет из Вед. Донесенная путем просто логики и привычных каких-то схем для вот нашего современного восприятия. Это колесница тела. Это не вся еще картина, мы еще вернемся тут к некоторым деталям, но сейчас сверх-я. Сверх-я — это платформа неосознанного. Часто происходит такое, что вы что-то делаете и не знаете, почему это делаете. Говорите и не понимаете, зачем я это говорю. Часто так бывает? Чаще всего, правда же? Чаще всего мы действуем неосознанно, как по привычке, интуитивно или инстинктивно, или как бы естественно мы говорим это происходит. То есть я не знаю, сейчас я пойду с человеком разговаривать, я не знаю, как разговор сложится. Я не знаю, что сейчас я скажу, как он ответит, что я потом скажу. Я не могу что-то запланировать. Я собираюсь пойти через дорогу в магазин, но я не знаю, вернусь ли я, может, мне машина забьет. Я этого не знаю. То есть существуют еще законы природы, полностью контролируемые, о которых я не могу контролировать, выше моего рассудка. Заседание не состоится, помните, Булгакова? Потому что Аннушка разлила подсолнечное масло. И как это связать? Этот Берлиоз не в состоянии понять, как это подсолнечное масло, какая Аннушка, я имею в виду заседание. Бред какой-то, сумасшедший. Но так оно и получается. То есть существуют законы, и в животном мире они очень хорошо наблюдаемы. Любой биолог, такие как Дарвин и прочие, они исследовали, они говорят, инстинкт называют это. Птицы летят, перелеты за тысячи миль находят. Точное место, безошибочно. Муравьи действуют сообща. Хорошо организованные бобры и пчелы. Если понаблюдать за всей природой в целом, мы потрясемся. Все организовано. Вы видели в природе какие-то отходы? Вы видели в лесу отходы какие-то? А видели хоть одного голодного муравья в лесу, который подыхает с голоду под деревом? Ему не досталось пищи. Смотрите, пищи всем хватает, а отходов нет. Это очень точно. До малейшей молекулы все очень точно. Стоит нам только поставить какой-то химзавод, и баланс сразу разрушается. И атмосфера, и воздух, и вода, и рыба жить не может. Малейшее отклонение – все. Немножко больше огня, ядерный взрыв, радиация, мы жить не можем. А на Солнце этой радиации полным-полно. И там тоже есть жизнь, но уже другая. Жизнь в огне. Есть тела такие. Есть тела, состоящие из огня. Например, представьте человека, человек-амфибию. Ему пересаживают жабры молодой акулы, чтобы жить в воде. Он может передышать в воде. Да. Для этого нужно приспособить даже и глаза, специальная смазка, чтобы мог видеть в этой воде. Этими глазами трудно видеть в воде. Покрытие такое, как у рыбы, скользкое должно быть, чтобы хорошо передвигаться в воде и плавать. Ласт какой-то прикрепить. То есть дать тело рыбы мне, и я буду жить в воде. Вот в чем фокус. Дать тело собаке, я буду жить как собака. Ну, то есть душа, она седок в колеснице. А тип колесницы разный. Вот есть транспорт, есть BMW, скоростная машина, есть просто трактор Беларусь. А есть велосипед. И вы один и тот же седок, но разные колесницы, с разными возможностями. В теле собаки мы вынуждены мыслить как собака, и нюхать как собака, и чувствовать себя как собака. А в теле человека у нас есть возможность мыслить как человек. Видите, рассуждать, искать абсолютную истину, задумываться о жизни. У нас есть избыточная энергия разума, чтобы задуматься, свобода выбора. Встречали вам эти собаку какую-нибудь, кто задумался о жизни? Все он тротуаре, что такое же собачья почему? Переживался. Нет, 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 нет времени. То есть она полностью инстинкт поглощает запахом, там на кости ищет, самку ищет, самца ищет, все. Ничего, ничего другого она не способна осмыслить. Не дано. То есть в той форме жизни есть инстинкт, но это не инстинкт. Слово инстинкт означает «я не знаю». Вы знаете, что такое кенгуру? «Я не знаю» называется слово, перевод. Один европеец спросил, когда увидел этого двуногого зайца, этого кенгуру, он спросил у аборигена, кто это? Он говорит, кенгуру, не знаю. И записал, кенгуру. Отныне мы называем кенгуру, не знаю, кто это. И слово «инстинкт» тоже условное обозначение. Мы на кафедре биологии здесь, в Академии наук здесь, Алматинского, кто-то, Менюшин возглавлял ее. Вот тогда на кафедре биологии мы спросили у ученых, биологов, что такое инстинкт. В 99-м году это было. Сказали, ну это некие матрицы, некая какая-то сила, какая-то некая энергия, это все было некое. Я не знаю, что это. Да, это какая-то сила, которая подчиняется живому существу. Что это за сила? Некая, не знаю. Инстинкт, я не знаю, что это такое. Но когда нам говорят, это инстинкт, говорим, инстинкт, понятно, не записан, инстинкт. Это никак не объясняет явление. В ведах это объясняется по-другому. Смотрите, кошка больная выходит на траву, ест нужную траву и выздоравливает. Инстинкт? Нет. Есть кошка больная. Есть трава. А кто связывает это? Как кошка знает это? Она просто чувствует, что трава это ей необходима. Она знает это. Не она знает. Она же не получала медицинское образование. Она пользуется знанием сверхдуши. Это называется инстинкт. Кто-то это знает. Кто-то знает и кошку, и траву. Вот и все. И связывает это. Все просто. Никакого инстинкта. Это называется сверхсознание. Если бы вы спросили Моцарта, как он пишет музыку, его спрашивали. Он отвечал, я музыку не пишу, я ее слышу. В состоянии вдохновения слышу и быстро записываю. Все. Все творцы, они не мучаются долго. Они просто быстро. Мучаются без бездарей. Когда ничего не слышат, они выдумывают что-то. Но этой выдуманной музыки полно этих шлягеров. Но эти ценности непреходящие, это редкая вещь, потому что это медитация, это глубина разума. Это почти духовное, это поиск Бога в сердце, поймите, это очень глубокий интеллект человеческий, и он способен на чудеса. В мире искусства, науки, Менделеев увидел во сне свою таблицу. Пушкин писал стихи, просто обмакнув перо в чернила, все, достаточно было. Агата Кристи писала свои романы, почувствовал запах яблок гниющих, было достаточно написать роман, просто подышать запахом яблок. Вдохновение называется. Сверхдуша – это вдохновение. Это неосознанная вещь, это Богом дается. Да, талант в человеке какой-то. Мы не знаем, он сам даже не знает, что это такое, откуда это все. Просто вот могу так делать и все. Есенин говорил стихами, он задал вопрос, он писал стихами. Как это? Седьмое чудо света его называли еще. Он просто отвечал стихами, не задумывался об этом. Мы называем гением это. Нет, это человек, который просто слышит сверхдушу, дар имеет. А вот почему одного этот дар есть, а другого этого дара нет? Вот что вопрос. Вот поэтому мы говорим, регуляция. Жизнь должна быть отрегулирована. Эти люди, они регулировали свою жизнь либо в этой жизни, либо в прошлой жизни. И получили этот дар уже по наследству. Но кто-то рождается уже в богатой семье, понимаете. А кто-то в этой жизни может много заработать собственными усилиями. И так возможно. Итак, мы уже родились в какой-то семье с вами. Имеем какие-то способности, какие-то свои таланты. Теперь давайте их отрегулируем и будем развивать. Это путь к здоровью и счастью на всех уровнях. Более того, когда вы счастливы, физическое тело не беспокоит вас вообще. Циолковский. У него был рак. Он узнал об этом. А у него научная работа была ответственная. Поднялся на крышу своего дома ночью. То есть он ночью молился. Он не верил в Бога. Но он верил, что есть разум. Он к этому разуму обратился и сказал, ну, все, конечно, временно, я смертен как человек, я должен умереть когда-то, но позволь мне закончить мой труд хотя бы несколько лет. Всю ночь он разговаривал с этим разумом, просил его помощи, хотя в Бога не верил. И он умер от другой болезни через много лет. Нет рака. Когда было вскрытие, вы увидели, что раковая опухоль заизвисковалась. Она не распространялась. Таких чудес, это не чудеса, их полно-полно. Если есть вера. Вера – это функция разума. Потому что он ближайший сосед души. Что же мешает вере? На вере основан другой прогресс. Научный ли это прогресс, духовный ли это прогресс, не имеет значения. Все, что раньше фантасты описывали в своих романах, сейчас уже исполняется. Они в это просто верили. Верили, что будут космические корабли, что будут вот эти вот компьютеры, сотовые телефоны, и телепортация. Все уже к этому подходит. И прочее, прочее, прочее. Сначала вера, а потом идет за ней развитие. Так вот, если на тонкость, что мешает этой вере? Между этим я и разумом. Есть еще одна составляющая, очень тонкая оболочка, очень могущественная. Пленочка такая. Такая тоненькая пленочка существует. Но представьте, что вот эта пленочка какого-то цвета. А я, она излучает сияние, свет. И когда свет проходит через эту цветную пленочку, фильтр, все окрашивается в совершенно иной цвет. Все полностью. Тоненькая пленочка, смотрите. Все меняет в человеке. Это называется ложное я. Ложное я. Вот в чем проблема веры. Или мы называем это эгоизм, эгоцентризм, себялюбие, чувство превосходства над другими, желание преобладать над другими, конкуренция, борьба за выживание. Это все ложное я диктует человеку. Я сильнее других. Я докажу. Я умнее тебя. Я докажу. Я с тобой не согласен. Ты с тобой не согласен? Ты дурак. Если ты не думаешь так же, как я, ты просто глуп. Если ты не понимаешь меня, ты просто дурак. То есть я в центре всего. Это называется ложное я. Ложное я означает, человек становится неадекватным. И ложное я воплощается в физическом именно теле. Когда мы слишком большое значение придаем физическому существованию. Я мужчина. Я женщина. Вот с этого все начинается. Веды говорят, что то, что мужчина и женщина, ты это думаешь, понимаешь, без образования. Как совокупляться, если спать, образование не нужно. Это происходит естественно, потому что есть физическое тело. Но когда ты об этом думаешь как о чем-то важном, превозносишь, называется ложное я, искажение самого себя, извращенное сознание. Научись думать, что ты не мужчина и женщина, а душа чистая. А потом вспомни, что ты мужчина и женщина. Одухотвори свою жизнь, как мужчина и женщина. А потом будет понятно, зачем я мужчина или зачем я женщина. Это уже отдельный разговор, путь к здоровой семье, функция мужа и жены, утрачено это знание. Почему сейчас так много разводов, много страданий, много разбитых судеб? Потому что люди забыли, кто я есть. И когда я играю какую-то чуждую мне роль, я себя обманул и начинаю обманывать всех окружающих. Это ложное эго. Есть такая притча о ложном эго. Олицетворяет его осел, как правило, в этих картинках крыловских. То есть глупое животное, ложное я, это просто глупое такое животное, осел. И вот осел наблюдает и думает. Живет он во дворе с хозяином, там еще собачка есть. И когда хозяин приходит домой, собака сразу бежит к нему, и хозяин ее руками гладит, рук кормит, вот она ему лежит руки, и лапы ему на грудь туда вот забрасывает. Он ее обнимает, гладит. А ко мне никогда не подойдет и не погладит меня. И не покормит с рук. Почему такая несправедливость, думает осел? А потом догадывается, так все понятно. Она сама подлиза. Она сама же бежит к нему, сама же лапу забрасывает на него. Сама лежит ему в лицо, скулит, теряет хвостом. Я буду делать то же самое. И все. Вы замечаете, как много мы подражаем в жизни? Мы живем в Казахстане, но мы одеты как западные люди. Не упрек, мы все сейчас такие. Но это просто мы разъясняем тему. Это не наша среда, которую мы создаем. Мы у кого-то подсмотрели просто. И подумали, что это лучше, чем вот мое, естественно, моя естественная культура, которая должна была развиваться совершенно по-другому. И пришел хозяин, следующий день. Осел выскочил вперед собачьим. Копыта ему на грудь, языком в лицо полез, заорал, как сумасшедший, хвостом стал бить. Хозяин перепугался, насмерть, конечно. Позвал слуг, там его палками загнали в сарай, сказали, с ума сошел осел, побейте его хорошенько. Я всего подумал, ну почему же так? Странно, я делал то же самое, что эта собака. Я по-американски, жил по-американски, зарабатывал деньги, я делал все то же самое. Почему же несчастлив теперь? Почему забыл свой родной язык? Ну, и это не упрек. Просто сейчас тема такая. Это касается не только Казахстана, любого места. То есть сейчас материальная культура полностью под влиянием Запада находится. Полностью. И очень опасная ситуация для нашего здоровья. Даже здоровье овощей. На грани вымирания. Это модифицированные продукты. Это не пища. Вы сейчас едите, мы сейчас едим с вами. Просто половые тряпки. Хорошо украшенные, вазинированные. Это не пища, почти что пластиковые продукты. И при этом мы еще этим гордимся. Прогресс. Это называется ложное эго. Ложное направление развития. То есть стань самим собой. Вот это очень важно. Начни с себя. И со своего окружения, которое ты сейчас имеешь. Как правило, мы все недовольны чем-то в своем окружении. Мы хотим всегда чего-то другого. Знаете? В чужом дворе трава зеленеет. Это фокус в животном мире, это иллюзия. И она помогает им нарушать как бы законы природы. Вы представьте, идут животные по сути, по траве. И когда животное оно щиплет траву, оно смотрит сверху вниз, по вертикали, верно же, на траву. И она не такая густая выглядит. А когда смотрит вперед, под углом, конечно же, трава гуще. Поэтому оно чуть пощиплет, идет вперед. Таким образом это регулируется. Животное подчиняется иллюзии, но не нарушает законы природы, потому что оно животное, сверхразум решает за него. Это разумно с позиции Творца, не с позиции животного. Животное неразумно. Но оно устроено так, что не нарушает законы природы. А человек вот этот свод выбора, куда смотреть и принимать решение. Куда мы смотрим? На Америку, на Китай, или на Францию, или на Германию, или на Африку, или куда еще. Надо смотреть себе под ноги. Есть такая притча про двух шакалов. Когда два шакала едят рядом пищу, они дерутся. Возникает вопрос, почему? У одного кусок равный дали, и другой такой же кусок получает. Почему же они дерутся постоянно? Оказывается, когда они едят куски мяса, они смотрят на чужой кусок. Не на свой. Поэтому им кажется, что тот кусок лучше. Это их раздражает, они рядом едят и начинают рычать. В конце концов, схватываются, друг другу уши, шкуру, меняются местами и доедают куски. Все. Вот так они обедают. Шикарно. Такая психология. Когда я был ребенком, меня тоже тому же самому учила мать. Я смотрелся в тарелку своей сестры, что ей положили. И всегда говорила, что там лучше вообще. И урок был таков. Смотри в свою тарелку. Вот чем нужно учиться. То есть, Не желай собственности ближнего своего. Это 10-я заповедь Библии. Вот с нее все начинается. Не с первой, а с последней заповеди. Начинать нужно развитие с последней. Вот как раз с тем, чтобы перебороть зависть человеческую. Потому что когда человек завидует, он не может быть ни физически здоров, ни на уровне ума, ни разума, ни духовно. Потому что душа — это антоним зависти. Прямо противоположно. Это любовь. Душа – это та любовь, которую мы ищем. В сердце мы чувствуем. Нам это необходимо. Это смысл жизни. Без любви жизнь бессмысленна полностью. А зависть – это значит ненависть. Это злоба. Это прямо противоположная функция. То есть бездуховностью называется. Человек завидует или жадничает, или вожделеет вот эти вот все функции. Поэтому здоровье, это мы завтра будем рассматривать. Что это означает быть духовно здоровым, духовно счастливым. Итак, сверх-я, когда человек достигает связи со сверх-я, происходит необычная вещь. Необычная вещь. Это сверх-я, по этому каналу связи, вот это йога-связь называется, начинает пронизывать все составляющие. Представьте, у вас сверхчувства, сверхмысли, сверхрешения, сверхъестественные способности, сверхвыгод. Когда душа входит в контакт со сверхдушой, обретаете все любые необходимые способности. Нет слова «невозможно» на этом уровне. Это очень высокий уровень, это просто информация. Те, кто достиг совершенства в этой связи, в этой йоге, слово «невозможно» отсутствует в жизни. Все желания должны исполняться. Ни одного напрасного желания быть не должно в жизни человека. Поэтому сначала нужно избавиться от желаний, которые противоречат моему счастью. Есть желания, которые прямо противоречат. Они именно разрушают мою жизнь, делают меня несчастным. Вот мы прожили с вами уже какой-то срок жизни. Мы счастливы полностью. Никто не скажет, что полностью счастлив. Конечно, он не глупый человек. Скажет, ну, полностью нет, но есть какие-то планы, у меня есть какие-то надежды, усилия буду совершать, образование получу, работа там и прочее. У меня есть какие-то планы. Хорошо, идите дальше этим путем. Через 10 лет вы счастливы? Не, не могу сказать, еще труднее стало. Сейчас семья, время, много деньги нужны, то есть здоровье уже не то. И вы всегда будете говорить то же самое, что и другие говорили. Если вы идете этим путем, и счастье не увеличивается, вопрос, зачем вы идете этим путем? Причем продолжаете идти этим путем. Вот в чем вопрос. Этим путем прошли уже миллионы людей и не достигли никакого счастья и здоровья. Поэтому нужно менять направление. Прежде всего, это происходит в уме. Сейчас информация для ума просто. Это просто пока гьяна, это рассуждения умственные, с которыми можно спорить, соглашаться, не соглашаться. Здесь, знаете, такая платформа. Наша задача другая. Поднять свое восприятие на уровне разума. Что это такое? На уровне практики действия. Не рассуждений, а действия. Разум – это знание в действии. Ум – это просто информация. Разум – это знание в действии. И вот оно и приводит нас к совершенству, к действию. Поэтому в сказках и действиях делай добро. Вот тут нужно знать, что же такое добро, а что такое зло. Но это уже другая тема. Давайте пока обсудим эту тему. На сегодня информации достаточно. Можете писать записки и устно. Главное, не стесняйтесь, это семинар, работаем. Не обязательно совсем соглашаться, вы можете спрашивать о чем угодно. Как установить этот контакт между я и сверх-я? Вы хотите, чтобы я сейчас ответил на этот вопрос? Именно сегодня, первый день? Хорошо. Это называется Бог в сердце. Первый шаг к этому, то есть это совесть, то, что называется совесть внутри меня, оценивает меня под мои поступки. И первый шаг — стать честным перед самим собой, перед собственной совестью. Это первый шаг. В общих чертах я уже ответил на вопрос. В общих чертах. Эта тема тоже очень глубокая. Можно дать целую лекцию на эту тему. Что это такое совесть? Почему она у всех разная, например, может быть совесть? Разный порог совести? Как это происходит? Изначально у нас с вами один порог совести. Но есть процесс. Процесс взаимодействия с гуной материальной природы. И тогда трансформируется эта связь. Как, например, если человек нарушает закон, у него уже меняется отношение с законом. Его порог совести меняется. Он вор. Но он может быть честным вором. Понятие честности все равно остается. Но уже относительно. Честный вор, смотрите. В абсолютном смысле это глупость. Но этим порцем говорит, я честный вор. То есть я не обманываю в какой-то своей среде. Относительно. Вот так вот хотя бы относительно чего-то мы должны начать путь честности. Это очень долгий путь. Это великая наука, честность. Не думайте, что честность касается только денег или браков, разводов. У нас конфликт с собственной совестью, у нас конфликт с Богом в сердце. Вот наша проблема. Это установил один ученый в прошлом веке, в 36-м году. А он был современником Фрейда. И поскольку Фрейд имел ослепительную карьеру и славу, он затмил его в то время. А сейчас Фрейда забыли. Потому что его философия примитивна, на самом деле, как оказалось. На сексуальных инстинктах и самосохранении он делал философию. И на теории страданий. А этот ученый, его звали Энтон Бойзен. Он написал книгу «Битва в душе», поскольку был ученым-психологом. Он сделал потрясающее открытие, которое сейчас работает в сфере психологии применяется. Он исследовал сотни пациентов с психическими отклонениями и сделал один вывод, что у всех у них конфликт с Богом в собственном сердце. У всех, без исключения людей, конфликт с Богом в собственном сердце. Это причина всех несчастья, нездоровья и отклонений. При этом он сам однажды заболел психической болезнью и исцелил себя сам, благодаря этому знанию. Это научно доказано. Он был признан абсолютно здоровым человеком и продолжал свою практику после этого. Целая книга есть это.
То есть это получается вера, да?
Да, вот это голос совести. Да. Мы будем учиться его слушать. Я на семинаре буду рассказывать об этом. Бог в сердце. Вот это самое важное. Не религия важна как таковая, а важна связь с Богом в сердце. Вот в чем идея заключается всех религий. О чем сейчас вы не забыли? Религия нужна постольку-поскольку, как традиция. И если следовать религии, мы тоже получим такой же результат. Но мы сейчас не хотим следовать религии, потому что она не научна. Нам кажется так. Поэтому давайте рассмотрим научно, не религиозно. Без привязанности к какой-то конфессии. Давайте подумаем, что мы не мусульмане, не христиане, не русские, не казахи, не американцы, не кто-то еще, но духовные существа. Вот о чем говорится Писание по всему. И это наука. Это не вера. Это факт. Душа неизменна. Сад. Вечность означает неизменно. Посмотрите внимательно. Только подайте понять пример. Это пример из Бхагавад-гиты. Дихина смин ядхадихе каунурам яванам джара. Татради хантара праптир тирас татрада мухрити. Древний текст на санскрите. Точно так же, как душа переходит из тела младенца в тело юноши, из тела юноши взрослого, из взрослого в тело старика, точно так же после смерти переходит в другое тело. Поняли пример? Мы говорили, через 7 лет тело полностью изменится. А я тот же самый. Я владелец тела, это было со мной, это был я, говорю. Если я покажу свою фотографию младенца, вы меня не узнаете. Это другое тело. Вообще другое тело. Но мать подтвердит, это он. Это личность. Это на фотографии одна и та же личность на самом деле. Просто у нее было тело глупого младенца, а теперь тело уже имеет опыт, образование, уже другое тело. Но я носитель этого тела тот же самый, я не изменился. Видите, что меняется, что не меняется. Тело меняется. Я не меняюсь. Это называется вечность. Неизменность. Ну, где же религия? Это наука. И если кто-то не понимает эту науку, тогда нужно сказать по-другому. Верь, иначе пойдешь в ад. есть вы не можете объяснить, у человека не хватает интеллекта, может быть, чтобы понять какие-то философские истины. Когда вы говорите на основании веры, просто говорите, иначе в ад пойдешь. Результат будет плохой, если не будешь верить в эти вещи. Прими, для тебя же хорошо. Тогда некий страх выдвигает религия для таких людей. Но если вы способны к образованию, если у вас достаточно интеллекта, страх не нужен, все можно понять. Это факты, это не какая-то вера. Это научные факты. Если более проницательно рассмотреть ту природу, в которой мы живем, увидим, это просто факты научные. Душа существует, и я есть душа. Я есть, я существую, вот она душа. Вы это прекрасно знаете, просто вы не знаете, кто я как душа. Вы себя знаете как тело сейчас, поэтому не знаете, как быть здоровым, как жить в семье вот так вот хорошо и гармонично, и как вот работать, как вот быть успешным в том или другой области. Мы многого не знаем, потому что мы не знаем себя. Я приведу пример. Осел, опять же, тот же пример глупца, глупый дружинник. У него два качества есть. Благодаря чему его эксплуатируют? Первое качество – это глупость, а второе – упрямство. При сочетании прекрасный объект для эксплуатации. Глупый, упрямый, а что нужно еще? Здесь, в Средней Азии, где-то в аулах их используют для работы. Ну, обычно какие-то арбун там телегут. А в Индии их нагружают, их иногда тяжело работать заставляют. Я наблюдал, как вот маленький острый такой вот, на него нагрузили цемент или кирпичи выше его роста вообще. Я вообще не думал себе представить, как он держит такой тяжкий груз, смертельный груз. Но поскольку он упрям, он будет держать. Чем сильнее давит, тем сильнее будет упираться. Такая природа осла. Его даже дрессировать не нужно, это просто природа, уже подготовленная для эксплуатации. Нагружайте сколько хотите, он будет стоять замертво. И чем сильнее нагружаете, тем сильнее будет упрямиться. И только главное его теперь сдвинуть с места нужно. А это тоже несложно. Возьмите пучок травы здесь же, около рядом с ним, покажите, он пойдет. Все. До него не может дойти никак, что так тяжело трудиться, за пучок травы нет смысла. Травы полны-полно и так растет кругом. Люди стали зависимы от системы полностью, на 100%. И думают, что жить по-другому никак невозможно. А травы вокруг полны-полно и так. Скажите, почему если он богатый и успевающий, другой? Нет. Почему один здоровый, другой болеет постоянно? Нужно отвечать на эти вопросы, нужно знать ответ на эти вопросы. Конечно, болезни сейчас мы не избежим с вами в наше время. Это очень трудно. Какие-то болезни будут, но вы должны быть счастливы при этом. Вы должны быть оставаться счастливыми людьми. Вот в чем суть сейчас. Болезни так или иначе какие-то будут. Даже уже врожденные у каждого есть какие-то болезни. Или одна-две болезни у каждого в конюгу есть. Никто не здоров полностью. Это редкий экземпляр. Я встречал только одного человека здорового полностью за всю свою жизнь. Это женщина. Сейчас муж заболел. Да. Ее не брали ни сквозняки, ни какая там диета, ей не нужна была ничего. Железное здоровье, врачи, железное здоровье. Она могла спать в неотапливаемой квартире на полу зимой, никогда не простывала вообще. Любые аскезы, не без всяких проблем. Это был только один человек в моем опыте такой. И, может быть, я встречал всего лишь несколько людей за всю жизнь, которые имели чувство глубокой любви к жизни, к людям, к семье. Глубокой любви, настоящей. Это большая редкость. Отец мой никогда не болел. Я помню, один раз заболел гриппом и чуть не умер. Больше никогда не болел. Его живых уже нет. Мать болела всю жизнь, у нее 6 операций. Нет одного уха, нет одного глаза, нет одной почки, нет аппендицита. И даже, не буду говорить, щитовидка и сахарный диабет. И сейчас уже 80 лет она живет. Отец никогда не болел, но он уже умер. Но дело не в этом. Дело в том, как вы прожили жизнь качественно. Счастье вас интересует. У меня друг был потому что он умер из Прибалтики. Он родился с врожденной болезнью, искривленный, знаете, вот ноги атрофированные, вот эти вот болтаются, горбатый, большая голова, вот такой был. И пока он был маленький, он не задумывался об этом. Когда стал подрастать, он понял, что у него судьба тяжелая, несчастная судьба. Все сверстники бегают, играют, счастливы, знакомятся, а с ним никто общаться не хочет. Он стал так страдать, стал спрашивать родителей, скажите, почему со мной такое случилось? он их просто донимал. Он говорит, ну вот врачи говорят, что там гены как-то вот неправильно сошлись, вот так получилось. Ну гены хорошо, а я тут почему скажу? У вас там гены сошлись, а я должен за это отвечать, что ли? Он чувствовал какую-то несправедливость, он начал злиться, завидовать, он стал вот, вот таким человеком жить. И однажды его познакомили, пришел человек какой-то к нему, по знакомству привели к нему. От родителей, по-моему, нашли такого человека, который принес эти книги, о которых мы сейчас говорим, ведические. И стал говорить, дорогой мой, это твоя прошлая жизнь сейчас олупнулась. Я рассказал ему о всех тонкостях, законов кармы. И вы знаете, он стал очень счастливым человеком в итоге. К нему люди приходили каждый день, по несколько десятков человек, чтобы спросить совета, стал мудрецом. Прежде всего, перестал страдать, это раз. Горб, ноги, он перестал, понял, это так, расплата за ноги, все нормально. Теперь я должен делать, жить по-другому, лучше. Это стал человек, известный в городе вообще. Своей мудростью давал лекции, знаете, там активная жизнь была. Забыл вообще как, о том, как ходить, потому что его переносили, перевозили, он нужен был мной. Жена появилась потом у него. Представьте себе. Потому что душа его воскресла, так сказать. Не тело, тело было таким. Но в первом случае себя отождествлял с телом. А в другом случае перестал отождествлять с телом. Вот и все. Мне прислали ссылку на один ролик как-то. Один американец, по-моему, там, у него нет ног, какие-то ласты там, да, помните?
Вообще без.
Одна ласта там какая-то, руки, рук тоже нет. Тоже какая-то ласта, что-то такое. Голова. Рук нет, ног нет, как-то там одно туловище.
Правая нога там такая, он ее называет куриной лапой.
Но вы чувствуете, какой позитив, как он говорит, как он общается с людьми? Это благодаря знанию некоему. Вот это секрет ведического знания. Как быть независимым от наших обстоятельств, которые вот нам навязаны, так или иначе, нашей кармой, нашей судьбой, нашей жизнью. Оставаться счастливым. А счастливый человек притягивает к себе других счастливых людей и так далее. Вот это самое важное. Мы счастливы только во взаимоотношениях. Помните в Гюго, человек, который смеется. Он уродец, так? И там это книга о любви, потому что там любовь описывается. Кто же влюбился в такого уродца? Слепая девушка, которая не видела этого уродства, но она чувствовала его душу. Но он был для нее прекрасным человеком, потому что там была душа, там было сознание высокое. А внешне было жутко. Его искусственно создали, знаете, клоуна. Ему разрезали рот, там пластические операции сделали, чтобы он был клоуном всю жизнь. И Гюго описывает эту трагедию, но она... Там написывают любовь при этом. Итак, если мы слишком много телу, внимания придаем, то мы будем разочарованы. Тело некрасивое, но вот это вот из-за того, что у меня нос такой или кожа такая, моя жизнь несчастная. Да, если у вас идеальная кожа, идеальные волосы и все необходимые вещи, вы будете счастливы, но будет слишком много будет домогательств. Другая проблема. Лучше с телом вообще не отождествляться. Ни с красивым, ни с некрасивым, ни здоровым, ни с больным. Я душа. И я слышу голос своей совести. Вот что ценно. И все, что будете делать и говорить, имеет быть настоящую ценность. Вопросы?
Вот по поводу ложного эго. Ложного я. С этой пленкой. Как с ней быть?
Как бы с этой пленкой ложного эго? Хороший вопрос задаете. Хотите, чтобы я сейчас ответил на вопрос? Хорошо. Что-то я скажу об этом. Ложное эго — это самый тонкий и прочный материальный элемент. По прочности превосходит алмаз, говорится. Одолеть его собственными силами не представляется никакой возможности. Собственными силами нет. Есть пример. Человек связан по рукам и ногам, вот так весь, веревками. Он никогда не освободится. Нужен тот, кто освобожден. Таким путем возможно. Если даже вы очень образованный врач, хирург, но если у вас проблема с сердцем, вы себе сами операцию на сердце не сделаете, нужен другой врач. Здесь нужен духовный учитель, который знает, как вести ученика от ложного к истинному. Не все возможно собственными силами. Не думайте так никогда, пожалуйста.
выбрать учителя?
Сердцем. Если ваше «я» на самом деле, вот это «я», на самом деле желает обрести духовное просветление, так, и желает, чтобы это был наставник, настоящий, истинный, так? Кто об этом первый узнает в этой схеме?
Учитель. Сверх-я.
Вот и все. Все просто. Если ученик готов, гуру приходит. Это не сложный вопрос. Это просто искреннего желания. Просящему хлеба камень в руку не положит. Все дело в нашей честности, в нашей искренности. Это первый шаг к здоровью и счастью. Когда между людьми есть доверительные, честные отношения, уходит страх и скованность. Когда между людьми деньги, они сковывают. Между людьми не должно быть никаких препятствий, чтобы общаться. Деньги не должны быть хозяевами нашей жизни. Деньги — это лишь слуга. Мы не должны служить деньгам, деньги должны служить нам. То есть вопрос сознания. Вопрос здоровья — это вопрос сознания. То есть историю расскажу для тех, кто не слышал ее, когда жили два брата. Рядом по соседству у них было одно поле пшеничное, они собирали урожай, делили пополам 50-50%. Один был женат, и у него были дети, большая семья, а другой был холост. И женатый брат, он спал плохо по ночам, потому что он думал, что 50-50 как-то нехорошо делить урожай. У меня большая семья, на старости лет меня дети могут поддерживать, а у него никого нет. И я ему говорю: бери больше себя, откладывай на старость что-нибудь. Ну не берет же. Он плохо спит, поэтому его совесть мучает. Совесть мучает. Он ночью встает, берет мешок зерном своего амбара. И идет тайком, подсыпает в амбар своего брата. Засыпает спокойно в эту ночь. А тот неженатый, без семьи, тоже плохо спит. И думает: 50-50% как-то странно. У него большая семья. У меня никого нет. Я говорю: бери больше, мне же семью кормить нужно. Нет, зачем? Не берет. Он тоже тайком берет мешок своего амбара и подсыпает ему в амбар. И спит спокойно. И каждую ночь они посыпают друг другу зерно. И как вы понимаете, количество зерна не уменьшается, не увеличивается, а любовь растет. Вот для чего нужна собственность денег. Они вообще нам не нужны. Это обмен. А копить их и сторожить — это не нужно. То есть, конечно, сейчас жизнь такова, что мы должны копить и сторожить. Иначе их украдут просто. Но не торопитесь, выход есть. Если вы начинаете жить с другим сознанием, вокруг вас меняется вся среда постепенно. Вы обретаете могущество влияния. Мать Тереза, например, это один из примеров. В прошлом все были такие, как мать Тереза. Когда-то в ведические времена мы читаем книги об этом. Все люди были такими. Никто из семейных людей не садился за стол обедать, пока не накормит какого-то голодного человека у себя дома. Это закон был. Я думаю, в Казахстане такие законы еще до сих пор люди помнят. Что самое вкусное, вы же прячете в сундуки по старой традиции. Почему? Гость придет. Это не для вас, а для гостей. Так что эти традиции еще где-то как-то они дремлют. Итак, нам нужны взаимоотношения, а не чувство собственности. Если есть вопросы, можно активнее.
Вот как вот различить голос истинного «я» и ложного «я»?
Очень хорошо. Истина исходит из трех источников. На санскрите выглядит так: гуру, саду, шастры. Шастры — это книги. Вот откуда мы это берем? Есть книги древние. Шастры. Второе. Есть опыт саду святых людей, которые живут в соответствии с шастрами. Они подтверждают, что то, что написано, правильно. Второе подтверждение. И третье подтверждение — гуру или собственное сердце. Например, Мы ездим в Индию часто. А когда-то я поехал первый раз в Индию. Первый раз в жизни. Ну и как, откуда эта вера у меня была, что Индия существует? Я же никогда не был. То же самое, есть книги, география. Там, говорит, есть такие разные континенты, Индия существует. Подробно описываются города и горы, ландшафты. Второе. Кто-то был в Индии и рассказал, что на самом деле вот Индия такая, мне еще больше захотелось. И мой разум тоже говорил это, что есть другие континенты, Индия может существовать. И я взял и полетел с полной верой. Три источника истины. Всегда. Гуру, садху, шастры. В Индии до сих пор, если вы что-то утверждаете, если вы так вот навязываете кому-то, он всегда должен спросить, а это в шастрах написано, что ты говоришь? Нет? Ну тогда я тебе верить не должен. Это просто твое мнение, не совершенно. Нужно подтверждаться источниками. Как в мире науки современной тоже, если он что-то утверждает, он ссылается на предыдущих каких-то ученых и доказывает что-то. Ссылки должны быть обязательно. Гуру, садху, шастры. Еще. Тема очень важная.
Как успокоить ум?
Посмотрите на схему. Откуда приходит беспокойство? Снизу или сверху?
Снизу.
Поэтому, говорит, слушай свое сердце. Слушай свое сердце. Каждый день старайтесь слушать свое сердце. Каждый день вы должны, то есть все люди должны быть совершенно. Это хорошо для всех нас. Каждый день нужно минимум полчаса находиться в полном уединении и покое. Наедине с ним, собой минимум полчаса. Каждый день человек должен видеть что-то очень прекрасное, красивое, хотя бы несколько минут. И каждый день должны что-то пробовать на вкус, небольшое, но очень вкусное. Очень красивое. Очень вкусное. И полчаса в уединении. Это минимум. Каждый день. Просто, если вы задумчивый человек, в уединении вы много можете открыть в себе. Задумчивость — очень важное качество. Уметь задумываться. Вы что-то увидите — задумайтесь. Привлекло что-то внимание — задумайтесь. Пытаться осмысливать. Конечно, жизнь у нас такая сейчас напряженная, подвижная, очень скоростная. А нам нужно успевать задумываться. Осмысливать то, что происходит в жизни. Те вещи, которые мы осмыслили по-настоящему, запомнятся на всю жизнь. Какие моменты в жизни мы сейчас помним больше всего? Это всего лишь моменты, не так ли? А все остальное просто не помним. Это пень жизни была. Пробежка куда-то. То есть пока мы не осмыслим какого-то момента, он бесполезен. Учимся видеть красоту. Как дети они живут. Они живут этим. Бабочка летит, для них события целые. И так далее. Учимся видеть красоту, гармонию. Учимся отличать чистое и нечистое. Как? Вздохните полной грудью. Ты почувствуешь, что такое чистота, что такое чистая вода, что такое чистый воздух, что такое чистый ум, что такое чистая речь, что такое чистая воздушная культура. Это счастье. Чистота — это счастье, это сестра божественности. То есть это практика, это определенная практика, это работа с собой. Но мы это конкретно будем обговаривать на следующих часах семинара еще. Я также расскажу о своей практике, чем я занимаюсь всю свою жизнь.
Скажите, пожалуйста, для чего и почему существует ложное эго?
Для чего?
Да.
Для самообмана. Для самообмана. Как только мы нацеливаемся на выгоду, самообман очень важен. Вы должны стать какой-то наживкой для кого-то, если хотите кого-то обмануть. Вы должны в кого-то превратиться, что-то из себя показать как бы. При помощи самообмана мы достигаем многого сейчас. За этим стоит выгода именно, желание выгоды. Чувство собственности. Это все относится к ложному «я». Эти аспекты. Поэтому, если мы хотим выгодно жить, мы должны приспосабливаться как хамелеон буквально. Менять свое отличие. Если мы без выгоды хотим жить, в этом нет необходимости. Нужно стать самим собой. И все придет само по себе. К человеку. Все, что для него необходимо. Есть два пути. Добиваться все при помощи силы в этом мире. Это ложное эго, это гордость должна быть очень сильная. И другой путь — это путь смирения, путь гармонии, путь любви, где вы как раз отдаете, живете ради других людей. И тогда все приходит само по себе. Это не сразу можно понять и осмыслить, конечно, но мы это разъясним позже.
Можно ли тогда сказать, что ложное эго появилось именно в наше время? Было ли оно тогда... людей, когда
вы были больше добродетели. Когда говорим о человеке, это уже ложное эго. Любой воплощенный, любая воплощенная душа имеет ложное эго, связь с этим телом. Мы не просто вошли, мы оживляем это тело. Это мое тело, я. Это ложное я. Вот это сила ложного эго. Я схватил это тело, я его чувствую. Я себя отождествляю с этим телом. Это очень сложно понять просто обычному человеку разницу между собой и телом. Настолько сильное отождествление, что когда человек умирает, ну что он умер, и мы сильно страдаем. Но мы знаем, что душа никогда не умирает.
Вот есть вот разница, да, между насилием и смирением, да, потому что есть, как скажем, внешние обстоятельства, которые мы можем влиять, а есть наши внутренние, да. И вот иногда люди говорят, я хочу, чтобы жизнь была легкой, чтобы она была вообще вот легкой, потому что, ну вот Бог так дает, поэтому она будет легкой. Но сложность, вот внутренняя работа над собой, ведь это тоже определенное, как скажем, ну, насилие не насилие, но сложно.
Да, да, да. Это называется решимость, воля, развитие разума. То, что кажется трудным, на самом деле это естественно. Например, вы учитесь играть на фортепиано. Но вы не сразу будете играть Бетховена. Вы не сразу будете выражать себя. Вы будете до ре ми фа соль си, будете просто всем надоедать до смерти. И пальцы у вас будут болеть, и будет трудно, и вас будут заставлять. Но потом, когда вы это освоите, это не будет трудно. Вы просто будете выражать себя спонтанно. Люди стремятся к легкой жизни, но сначала нужно пройти через аскезу, через усилия. Легкой жизни не бывает. Это все выдумки глупцов. Дешевка это не жизнь. Легкая жизнь — это дешевка, не стремитесь к дешевке. Выкладывайте себя, пока есть силы и время. Это не пропадет даром.
Имеется в виду, вот есть такая категория, как скажем, духовных людей, которые считают, что ну, вот Бог вот так вот дает, и должно все происходить легко, без напряга. То есть вот если мне там положено, допустим, там, что-то сделать, оно происходить должно легко. Если это происходит сложно, значит, не дано. Значит, не нужно туда идти.
Верно. Верно. В чем-то они правы. В том смысле, что на высшем уровне духовного развития все спонтанно. Где вы все делаете? В блаженстве. И это легко называется. Вы не замечаете, что это трудно. В состоянии ананды все легко. Но чтобы достичь ананды, нужно потрудиться. Сначала нужно потрудиться. Например, мы скажем, оставьте какие-то дурные привычки. Вы скажете, ну это нелегко. Видимо, Бог вот мне так положил душу. Это ошибка. Это серьезная ошибка, это заблуждение.
Можно сказать, что это постоянная работа над собой.
Постоянная работа над собой, да. И к этому нужно еще привыкнуть. Сначала это трудно, но когда вы привыкаете к аскезе, она больше не трудна. Есть люди, которые не могут отказаться, скажем, пить или курить. Но есть люди, которые никогда не пили, не курили, не трудно это делать. Это совсем, оказывается, нетрудно для тех, кто никогда с ним соприкасался или развил другие вкусы. Но пока наши вкусы не развиты, это трудно. Даже маленькую трудную привычку оставить трудно. Нужно гипнотизировать. Поэтому, развивая высший вкус, мы легко откажемся от низшего вкуса. Но вот это развитие, развивая высший вкус, требует усилий некоторых. Нужно рано вставать, скажем, научиться постоянно. Я буду говорить об этой практике тоже.
Если, можно, да?
Если человек запутался вот между вот этими вот понятиями, и как-то у него все так запутано, то есть он вообще считает, что вообще все должно быть легко, то ему кто, только учитель может помочь, или чем-то вот, ну, оставить его просто в покое, чтобы он наделал своих ошибок?
Да, да, он должен как бы жить в соответствии со своей философией, проверить ее практичность. Легко жить, значит, делать то, что ну хочется, то, что нравится. А к чему этот путь идет? Болезням. И тогда все равно диета, лекарства, режим, все равно аскеза нужна. Не минуем это.
То есть аскеза это и есть прожить качественную жизнь, да?
Строго говоря, в шастрах так и написано, что человеческая жизнь предназначена для аскезы. Это не райская планета, где мы живем. Это другое место совсем. Это не адское, не райское место. Это место для очищения. Причем добровольно. Нас никто не заставляет делать, но при этом знание, тем не менее, существует, что это хотелось бы, нужно, рекомендовано для человека. Выбирает сам, говорится, для очищения. Наша жизнь предназначена для очищения. Здесь нельзя жить, как в раю, это не то место.
Нельзя расслабляться.
Опасно. Что вместо рая может оказаться ад. Теперь мир превращается в ад в некоторых местах. Хорошо, завтра продолжим. Спасибо большое.